Приветствую вас, дорогие соотечественники. Мы с вами вновь встречаемся после недельного перерыва. У нас установилась добрая традиция завершать субботний вечер общением от сердца к сердцу. Дорогие друзья, мы с вами простились с Пасхой Христовой. Простились условно, потому что Христос воскресший всегда простирает нам свою десницу и шуйцу, правую и левую руку, всегда нас благословляет, уверяя не только апостолов, но и всех, кто уверовал по слову учеников Христовых. «Аз с вами есть до скончания века». Но все-таки багряные ризы пасхальные сменились белоснежными, праздник Вознесения Господня. И я сегодня по обычаю, на всеночный произнеся слово на воскресное Евангелие, завершил его словами. Хотел завершить словами «Христос воскресе!» Но праздник-то Пасхи уже отошел, и поэтому мне пришлось сказать, друзья, не знаю, можно или нельзя, но мне так бы хотелось сказать «Христос воскресе!». И заглядывая в свою книжицу «Венец лета Господня», она служит мне в качестве подсказки, нахожу там, дорогие мои, размышления как раз на завершение праздника Пасхи. Я в сердце загляну заветные глубины, там среди мрака дремлющих страстей сиянье чувствую сокрытого рубина. Господь им одарил своих детей. То светится божественное имя, одно под небом слово — Иисус, любезно, чудотворно, чисто, сильно и вожделенно для невинных уст. А уста наши обретают невинность, конечно, не тогда, когда обсуждают недостойные предметы или кого-то осуждают, но когда мы с глубоким сокрушением сердца в молчании причащаемся святых Христовых тайн. Вот тогда наши уста и ум, и сердце, и душа, и тело освящаются кровью Господа Иисуса Христа, и нам возвращается та целостность, та неиспорченность, то нетление, та невинность, которые свойственны нашему Спасителю. Одно под небом слово «Иисус» любезно, чудотворно, чисто, сильно и вожделенно для невинных уст. И действительно, тот, кто старается усвоить добрые обычаи устами и умом, а затем и сердцем, а затем и всей душой, а затем и всем существом, в терпении, в молчании, со вниманием, с постоянством, в предстоянии, сокрушенно, с надеждой призывать это имя Иисусе, Иисусе. Так вот ветер, ветерок веет над весенним лесом. Птички, между прочим, всякие зарянки, веснички, пеночки. Иисусе, Иисусе, Иисусе. Так вот волны где-то на взморье Финского залива или Керчи, Черное море, ластятся на берег набегают, а потом отходят словами: «Иисусе, помилуй! Иисусе, помилуй!» И по существу все творение, и небо, и земля, и видимый, и невидимый мир устремлен, как нам апостол Павел открывает, к источнику бытия и поет, воспевает эту песнь хвалы и благодарения, эту песнь Моисея. В книге Откровения она названа песней Моисея. Ее громогласно поют наподобие источников вод многих праведники в белых одеждах, научившиеся этой победной песне уже здесь, на земле, и достигшие совершенства там, за гранью земного бытия. Аллилуйя! Хвалите Господа! Иисусе, слава Тебе! И дай Бог, чтобы по завершении праздника Пасхи мы под знаменателем отпуста Пасхи имели эту веру, одушевленную в Господа Бога Всемогущего, Всеблагого и Всепремудрого. И во время уже конференции, внимая своему сердцу, там из глубин души к нему, как ручеек какой-то полупрозрачный, водицы возглашали: «Иисусе Христе, помилуй меня! Иисусе Христе, помилуй меня!» А когда закончится наша конференция, тогда уже без помех, в возможном уединении или в семейном кругу, Богу принесли наши молитвы как плод благодарного и сокрушенного сердца. Мы, дорогие друзья, с вами сейчас продолжаем вплоть до пятницы грядущей седмицы чествовать Спасителя, восходящего, вознесшегося, взошедшего в горние обители и духовными очами, без всякого образа, то есть без всякой визуализации, просто тонким духовным чувством. Мы созерцаем, признаем, исповедуем, чувствуем присутствие Господа Вседержителя, Бога-человека, воскресшего из мертвых, сидящим на престоле. И именуется он Пантократором, Вседержителем, потому что от его перстов исходят золотые нити энергии Святого Духа, пронизывающих этот мир, видимый и невидимый. И эти нити, как некие сваи, несущая конструкция, эти нити держат весь мир в порядке, пропорции, в стройном течении светил, в движении ветров, в круговороте воды в природе, в силе тяготения в всемирном законе. Так что каждая планета, каждое небесное тело движется по определенной ему свыше траектории, и все это вместе составляет музыку сфер, все это вместе божественно прекрасно, потому что творец этой дивной картины мира, который и конечен, и бесконечен, но который умещается на одной ладошке Господа Иисуса, все это наше внимание привлекает, душа радуется, созерцая гармонию бытия и сознавая себя составной частью этого Богом сданного мира, а лучше сказать, членом тела Христова. Она тоже как цветок раскрывает лепестки сознания, свободы воли, внимания, любви и принимает участие в этом всемирном хоре. Иисусе, слава Тебе! Господи Иисусе Христе, помилуй нас! И, конечно, нет ничего лучше, чем ощущать это надмирное единство со всей умной тварью, то есть с ангелами и с людьми, и в сознании своей малости чувствовать принадлежность к организму и вдохновляться силами, талантами окружающих нас существ, людей, святых, ангелов, то есть участвовать в этом хоре, не страдая болезненным желанием проявить свою индивидуальность, но, напротив, встраиваясь в целое, подобно тому, как орган звучит, и есть высокие, низкие тоны, но все это вместе составляет симфонию Иоганна Себастьяна Баха. Итак, дорогие друзья, мы сегодня беседуем о вознесении Господнем, и с удовлетворением и удивлением одновременно признаем, что конечная цель нашего следования не обретается на земле. Если в свое время люди пели «Наш паровоз вперед летит, а где же остановка?», то мы с вами понимаем, нам задано движение не по горизонтали, не по кругу такой дурной бесконечности. Знаете, виниловые пластинки были послевоенные, корундовая игла могла запасть на каком-то желобке, и вот одна и та же фраза проворачивалась десятки раз. Но нам задано движение по восходящей, не по спирали, как некоторые считают микробиологи, а мы восходим, подобно набирающему высоту гадкому утенку, превращающемуся по мере его восхождения в белого лебедя. Да, действительно, как существа падшие, мы гадкие утята, у нас много нетерпения, самолюбия, обидчивости, мы прожорливы, как бывают такие птенцы, похотливы, как это демонстрируют самцы, но когда мы все-таки видим идеал живой в лице Спасителя и тянемся к нему, и набираем высоту, бессильны сами это сделать, но выражаем желание движением крыльев: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй», то происходит метаморфоза, божественная благодать таинственно нам содействует, короткие, у кого-то даже перепончатые крылышки вытягиваются, отпадают, словно крючки, отпадают какие-то эти когти птеродактилей. Происходит такое появление белоснежного оперения, и вот уже перед нами не Светлана из Геленджика, а просто фламинго какой-то розовоперстное. Елена Ивановна, не заговорил я вас, нет? Не утомил я вас? Нет. Ну вот учительница русского языка и литературы не очень снисходительны. Почему? Потому что они ратуют за правильно организованную, хорошо артикулированную речь. Сегодня, дорогие друзья, мы действительно скучаем по великому, могучему русскому языку, Мы скучаем по классической литературе, мы скучаем по добрым беседам, где мысль находит свое правильное выражение, и слух и сердце, участвуя в беседе, каким-то образом радуется ее течению. Дорогие друзья, мы говорим с вами о том, что место назначения, наш конечный адрес, ни дома, ни улица и не Советский Союз, а горний мир, где Спаситель одесную Отца пребывает. Вот благородство человеческой природы. И хотя тело в силу ошибки Адама временно претерпит распадение на составные части и смешение с первоэлементами мира, стихиями огня, воздуха, воды, земли, но верен Бог, восставивший свою плоть в третий день в соответствии с пророческими писаниями, Он соберет и наше тело в лучшем виде и образе, одуховленном, просветленном, собственно, тело, как зависимое от состояния души, будет заимствовать ее души качества. Так как у нас в Zoom-конференции принимают участие люди веры, люди, верные Христу, Его заповедям, люди, освященные таинствами, то нельзя сомневаться, Нина Александровна, что и ваши ручки обретут гибкость, эластичность по воскресении. Вы будете как юное существо, какая-то нимфа поэтическая, вы будете свободно парить в пространстве. А дочка, которая привыкла следовать за вами, говорит: «Мама, а я?» Вы скажете: «А что тут трудного? Лети за мной, дитя мое». «Мама, у меня не получается! Мама, у меня не получается!» У нее будут немножко коротковатые крылья. Вы скажете: «Ну хорошо, садись как Нильс мне на спину». Дочка скажет: «Ну это я умею». И взгромоздившись на вашу холку, она скажет: «Держись правой стороны, мама, набираем высоту». И вы полетите в мир прекрасного. Итак, дорогие друзья, мы говорим о том, что Бог создал нас для драгоценного употребления. Мы сосуды в честь, славянское выражение, честные, драгоценные сосуды. Это назначение быть вместилищем божества. Наш бессмертный дух, прилепившись ко Христу, заимствует из непостижимых недр божества энергию Святого Духа. И, отражая эту энергию, дух, питаясь боголюбием, прославлением Творца, сообщает и телу, воскрешенному уже из мертвых, сообщает эту светлость, прозрачность, одуховленность, динамику, легкость. Так что, знаете, никому не понадобятся ни палочки, ни ходунки, ни инвалидные коляски, никому не понадобятся, знаете, как дети плавают, такие надувные какие-то рукава, надувные матрасы, ничего нам этого не понадобится. И мы с вами, дорогие друзья, будем готовиться к этому вознесению, собранию к стопам Спасителя нашего, к этому не просто кругосветному путешествию, а путешествию в мире духовном. И головокружительная эта перспектива пусть отзывается надеждой, радостью и, конечно, покаянием, сознанием своего недостоинства, потому что все за нас сделает благодать, если мы будем содействовать милующей деснице, нас поднимающей из грязи в князи, смирением и любовью. Смирением, то есть признанием, осознанием своего недостоинства, малости, незначительности, полноты зависимости от Христа и любовью. Любовь к Богу познается в устремленности к Нему. Помните, как говорит царь Давид? Заповеди твои сладки для уст моих более, нежели мед. Возжелах душою, устремился душою к Богу живому. А в отношении к людям милосердием, теплотой сочувствия, сострадания, о чем забывать нельзя ни на минуту, потому что едва лишь в душе поселяется холод в отношении кого бы то ни было, отчужденность, неприязнь, равнодушие, брезгливость, раздражительность, неприятие, ненависть, ярость, злопамятность, все пропало, все сгорело, и сам ты становишься горючим существом. Горючим не в смысле горькой только участи, но пищей для огня. Не будем сейчас много об этом говорить. Завершаю свое размышление еще раз указанием на два крыла – смирение и любовь. Смирение как признание того, что ты существо сотворенное, и источник жизни не в тебе самом, а в нем, Господи, в единении с Ним. Без Бога нет до порога, без благодатной воды и ни туды, и ни суды. А любовь – это отцвет луча, который снисходит от Бога, и отцвет этот ложится на ближних, так что мы признаем в них не просто подобострастных себе подобных существ, но придаем в них существ богоподобных, Богом любимых, очищенных, освященных, и видим в них сочленов тела, которому мы принадлежим. Поэтому ты – это я. В твоем благе мое благо. В пожелании тебе благо я обретаю живой путь и доступ к Богу. Разрешите мне эту лирическую часть завершить размышлением о Вознесении Христовом из своей шпаргалочки. Средь олив элеонских на камне вижу оттиск Христовой стопы. Вы знаете, что на вершине горы есть камень, на котором отпечатлены стопы Господа Иисуса Христа. И все падают ниц и прикасаются к этому камню, как будто лобызая след Христов. Средь олив элеонских на камне вижу оттиск Христовой стопы. Здесь воскресший из мертвых наставник, преподав уверение любви, в горний мир восходил пред очами тех, кого он призвал на труды проповедания. С легкой печалью лобызаю печать от стопы, что на море Тивериадском не оставило тени следа. Кто и стопе прикасалась украдкой, омывая слезами стыда, возлюбившая Бога блудница. освящен прободенный стопой крест Голгофы и ткань плащаницы. Бог оставил нам кокон льняной, воскресив погребенное тело. Я молюсь пред Христовой стопой, Боже, силой Твоею соделай, да всегда пребываю с Тобой. Полдень, зной, надо мною оливы, листья вылиты из серебра. Я сижу несказанно счастливый, в цельном камне белеет стопа. Вот так мы с вами мысленно на Леон перенеслись, проводили взором Христа в светлом облаке, восходящем на небо, и возвращаемся в Старый Иерусалим, чтобы, затворившись в Сионской горнице, в нашей Zoom-конференции, пребывая в молитвах и молениях, готовиться ко дню, когда снизойдет на нас благодать Святого Духа. Занимаясь в тренажерном зале, я заметил некоторую закономерность. Если, прежде чем поднять штангу, я говорю во имя Отца и Сына и Святого Духа, то она, штанга, становится легкой, как пушинка. А если я не призову Святую Троицу, то вообще даже не могу оторвать от земли эти чугунные колеса. Как вы это прокомментируете, господа, дорогие товарищи женщины, которым, я надеюсь, в голову не приходит из железки поднимать, чему бы жизнь нас не учила, но сердце верит в чудеса. Посмотрите, наши качки православные, если вспомнить слова во имя Отца и Сына и Святого Духа, так вот на грудь. Эти 200-килограммовые штанги и затем рывком поднимают, внутренне молясь во имя Отца и Сына и Святого Духа. Но это просто какое-то тяжело-атлетическое чудо, разве нет? Благодарим вас, что вы поделились с нами подобным спортивным откровением. Какая поэзия вам больше нравится, описательная или образная? Описательное или образное? Вы знаете, я в присутствии Нины Александровны, нашего национального красносельского поэта, даже не дерзаю размышлять на эту тему, в мои лета, как можно сметь свое суждение иметь. Но единственное, хочется сказать, что образ составляет самый сок и суть, и нерв поэзии. Нельзя же рифмовать научно-академическим стилем что-то. За стол я села и пишу коряво. Научный труд, и нету сил моих. Подчас отказывает тело. Короче говоря, образ, почитайте любого поэта, это, конечно, тайна поэтического слова, но мера должна быть. Например, ранний Пастернак весь в образах, но квинтэссенция этих образов настолько сложна, что самый смысл, вещий смысл поэзии – как-то растворяется и прячется. И не знаю, каким пинцетом можно достать этот смысл пастернаковских четверостиший. молодой поэт. Да, то есть все должно быть в меру, искусство должно быть величаво, и мысль стройна, но и метафора должна присутствовать. Повторяю, что я не считаю себя вправе говорить о поэзии, будучи пасынком, а не природным сыном. А из прозы, чей стиль работы со словом вам ближе? Чеховский. Одна фраза, емкостью и глубиной целый абзац. «Море было большое», — написал Чехов. В отбитом горлышке зеленой бутылки светилась луна. Или Тургеневский с описательным, но прекрасным предложением на целую страницу. Чувствуется, что вы долго готовили ваш вопрос, настолько он выражен четко и глубоко. Вы знаете, стиль зависит от личности, уникален и неповторим. И в этом смысле Тургенев никогда не превратится в Чехова, а Чехов навряд ли может усвоить тургеневский стиль. Это совершенно невозможно, потому что неповторим рисунок кожи на пальцы или сочетание точек и линий и оттенков в человеческом глазе. Поэтому самое главное каждому, кто трудится над художественным словом, добраться до собственного стиля, найти себя в слове. Так, трудясь, труждаясь, и, конечно, идя путем подражания, без этого невозможно, нужно учиться у великих мастеров, но придирчиво, даже болезненно, придирчиво относясь к самому себе, наконец докопаться до самой, до сути и обрести слово как дар, вложенный в него Спасителем. Посмотрите в этом отношении, насколько разница стиль епископа Игнатия Брянчанинова, как раз с пространными абзацами, от стиля святителя Феофана Затворника, тоже абзацы пространные, но слова строятся и созидаются совершенно иначе. Кстати, множество неологизмов у святителя Феофана Затворника, он свободно занимался словотворчеством, нет такой красоты, такой хрустальности в стиле епископа Игнатия, но есть удивительно образная, емкая, удивительно объемная речь, конечно, одуховленная. Но я боюсь, я сейчас зайду в какие-то такие джунгли, из которых мы не выберемся. Читаю Новый Завет. Какое из четырех Евангелий лучше прочесть? Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Расскажите кратко об этих евангелистах. Все они Духом Святым были напоены. Но заметим, у каждого остается его человеческая неповторимая уникальность, и поэтому у каждого из них свой стиль и образ выражения. Замечательно, что Дух Святой не нивелирует, не подавляет личность, не растворяет ее в себе, но сосуществуя с природными особенностями человека, побуждает самого человека изрекать слово божественное, мы говорим сейчас о евангелистах, чуждое какой-либо духовной погрешности, однако в материальном, вещественном выражении это кратость, лапидарность Марка апостола, это особенная возвышенность и тонкость, так сказать, выражения Иоанна Богослова, это сила речи евангелиста Луки, мне кажется, что если вы вообще не читали Евангелие, начните с Евангелиста Марка, самое короткое Евангелие, меньше 20 глав. Но я бы сказал, что один другого дополняет, и поэтому знакомиться с Евангелистом Марком, но не заглянуть в пролог Евангелиста Иоанна Богослова просто невозможно. Деяния апостольские – это книга, писанная Евангелистом Лукой, в чем вы можете убедиться, внимательно читая и увидев, что книга писана в отдельной части от первого лица, от лица Луки, который был помощником апостола Павла. Все книги Нового Завета равно важны, и мы сейчас как раз на каждой литургии слышим не только Евангелие от Иоанна Богослова, но и отрывки из книги «Деяний апостольских», вплоть до Троицы, когда после праздника Пятидесятницы вновь мы вернемся к евангелисту Матфею, после которого пойдет Марк, потом Лука и так далее. Так, ну давайте дальше посмотрим, дорогие друзья. Об успешной сдаче итогового теста по английскому языку. Oh God Almighty, we beseech you, we plea you, standing in front of your invisible face, please stretch your divine hand and touch the forehead of Dennis and all the Russian students and help them to pass the English exam in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Я думаю, те, кому это понадобилось, меня поняли. Просьба помолиться о путешествующих Ирине, Максиме и младенце Льве. Человек применяет, примеряет услышанное другим людям, а не к себе. Ну, ребята, это криминал. Ага, это вот сейчас батюшка, я знаю, о какой женщине он говорит, по делам ей, сейчас ей будет стыдно. Это, конечно, о чем говорит? О том, что мы недостаточно внимательны к собственной душе, что в нас еще нет глубины предстояния живому Богу. Мы еще не почувствовали себя тем блаженным мытарем, который видел невидимого небесного Отца и настолько был поглощен раскрытием пред взором Вседержителя своих душевных тайных изгибов, что вообще забыл об окружающих людях. Поэтому преподобный Серафим говорит, когда мы действительно войдем в дух покаяния, у нас не будет не только желания, а даже времени и возможности наблюдать, подмечать, пересуживать ближних, пока не умрешь для людей, не оживешь для Бога. И напротив, когда ты оживешь для Бога, ты умрешь для людей, в смысле, у тебя отпадет эта дурацкая привычка судить и рядить об их виртуальных недостатках. Ты просто их полюбишь, как Божье создание, будешь постоянным в желании всякого блага. Говоря, я не хозяин вот этих людей, которые смотрят на меня из своих квадратиков. Это все такие птенчики, знаете, ласточкины гнезда. Вот я вижу эти квадратики, вот там сидят эти птенцы желторотые. А нам гусеницу, а нам червячка. И только думаешь, Господи, накорми их, напитай их, ты их ведешь, ты их создал, ты их искупил своей кровью, тебе, как говорит Василий Великий в Божественной Литургии, тебе известны их возраст, звание, состояние, дом и судьба, и траектория движения, и путь, который ты им начертал, известен лишь тебе, мое дело сторона, мое дело пожелать вам всего хорошего, всего хорошего, дай вам Бог радости, мир всем, дай вам Бог всех благ. И вот, набросал туда всех этих червячков, мотылей и пошел себе ужинать, понимаете? А не то, что а вот это вот талантливое, а вот этот вот туповатый, а вот этот вообще необучаемый, а вот это вот такая сякая немазанная, сохрани Боже, все вы Божьи, зайчики Божьи, такие чебурашки какие-то, и Господь всех нас любит, и дай Бог всего хорошего. Смотрим дальше, как справиться со страхами перед серьезной болезнью, перестать думать о ней, а то появляются всякие навязчивые мысли. Мужчин об этом не спрашивайте, потому что мы, мужчины, настолько свое здоровье бережем, и так мы за него переживаем, чуть только где-то вот заболит шея, уже думаешь, что там у тебя какой-то филистер пошел из желудка и дошел уже до гланд, мама дорогая. Мужчины в этом отношении совсем не похожи на русских женщин, которые мне напоминают каких-то великанов с острова Пасхи, смотрящих всех туда, где восходит солнце. Ну, впрочем, все мы подобострастны, всем нам свойственно поддаваться этому маловерию и страху. Я думаю, что когда нас посещают подобные состояния, мы получили какой-то МРТ-диагноз, вот, а эти МРТ-диагнозы все-таки относительные, вот, но тем не менее нет дыма без огня, зашкаливает такие-то показатели и прочее. Господи, Отче неба и земли, врач души, души телес, Господи Иисусе Христе. Я вот еще не поехала в этот медицинский центр сдавать диагноз, а ты уже знал, что у меня вот какие-то маркеры красным цветом будут закрашены. То есть ты, Господи, милуешь меня, ты мне открываешь все эти недуги для того, чтобы и я помолилась, себя признав совершенно слабым и немощным созданием тебе, тому, кто взял на крест все болезни, которые только известны в медицинской энциклопедии, Господь усвоил себе, то есть он язву, пронизывающую с головы до ног грешного человечества, усвоил себе, муж болезней, наказание мира было на нем, а мы думали, что он изъязвлен за свои грехи, язвы его мы исцелились, Господи, тебе себя вверяю, ты таинственно во мне пребываешь, действительно, мы когда причащаемся, а прежде принимаем святое крещение, то Христово естество смешивается с нашим. Новый человек в нас живущий – это Господь Иисус Христос. Тело Его, кровь Его в нас присутствует, божество Его нам сообщено. Это тот человек, который обновляется, то есть растет, набирает силу со дня на день, хотя внешний наш человек по мере движения в потоке времени потихонечку становится более немощным, как говорит апостол, тлеет, то есть мало-помалу приближается к кончине, появляются какие-то хвори, какие-то дисбалансы, какие-то, как это говорится, дисфункции, да, слабеет кровоток, изнашиваются стенки сосудов, какие-то появляются аритмии и прочее, прочее, прочее. Ну, Господи, я тебе себе вверяю, причащаю святых Христовых тайн во исцелении души и тела, благодарю тебя за все, потому что ты все знаешь, и молю тебя, направь мои стопы к нужному врачу, чтобы я нашла компетентного, профессионального, заинтересованного в здоровье пациента врача и руководи, Господи, его мыслями и чувствами, чтобы была найдена правильная терапия, желательно консервативного характера, понимаете, о чем я говорю, что это будет аллопатия, гомеопатия, остеопатия, зависит от многих обстоятельств, от моего личного выбора. А мы с вами помолимся, дорогие, друг за друга. Господи Иисусе Христе, услыши молитву нас, немощных, грешных, слабых, тленных по телу созданий Твоих. Прикоснись и телеси, угаси огневец, исцели всякую язву, души и телеси рабов Твоих, таящуюся в них. Нины, Любови, Сергия, Агафии, Людмилы и вообще по всем буквам алфавита, от А до Я, и всех сродников наших посети, оздрави, укрепи, восстави содра болезни, подыми, да прославится через нас грешных, через наше покаяние, терпение, врачевание, а еще угодно тебе исцеление, всесвятое имя Твое, врача, души телес наших, Христе Боже наш, прославляемого с Отцем и Святым Духом по веки. Аминь. Просим за Димочку, не сдал анатомию, чтобы разрешили сдать сейчас, не перенесли на осень. Помолимся за нашего патологоанатома Димочку или ветеринара. Забыл, кем он там хочет быть, будущего хирурга-терапевта. Пусть изучит получше строение берцовой кости, идет пересдавать с этой берцовой костью, украденной из анатомического театра. Господи, помилуй, помоги и даруй ему успех. Я лично даже боюсь вида крови, когда, помню, медсестра пришла в нашу палату делать мне укол. Я был молодой учитель, только пошел в школу и сразу слег, какой-то инфекцией зародился. И сестра эта дрожала, даже белый колпак у нее дрожал на голове. Я говорю, что вы так переживаете? Она говорит, это первый укол в моей жизни. Я говорю, ну, то есть я ваш первый пациент? Она говорит, да, подскажите, куда нужно делать укол? Я думаю, говорю, вот, наверное, где-то сзади там. Ой, я боюсь. Я говорю, да не бойтесь же вы, давайте колите укол на... Поставила, приставила шприц, стала так медленно-медленно нажимать его. Я говорю, бейте кулаком по шприцу. Мама дорогая, до сих пор с дрожью об этом вспоминаю. Помолимся за Диму, чтобы он был врачом более мужественным и таким уверенным в себе. Папа Франциск встретился в пятницу с делегацией священников и монахов православных церквей в Ватикане. И что из этого, не знаю, зачем они с ним встречаются там, объясните мне, пожалуйста, почему нужно просить аудиенции у Папы Франциска. Давайте лучше помолимся за православных наших, святейшего патриарха Кирилла, который сейчас в Белоруссию поехал, такой исторический визит, очень важный для нашего единства, помолимся за митрополита Ануфрия, подведомственных ему епископов и притчит о нашем единстве, которое существует в лоне православной церкви. Помолимся о том, чтобы единство Великой, Малой и Белой Руси было достигнуто во всей полноте, и все расколы, все какие-то самозваные группировки, я сейчас не имею в виду, конечно, митрополита Ануфрия, тут мы все друг дружку поминаем, но все политические болезненные моменты были бы нивелированы, и воцарилась тише гладь, и Божья благодать на шестой части суши, именуемой Великая Малая и Белая Червонная Русь. Можно ли учиться в школе, которая построена на месте храма? Вот мой брат одно время учился в школе номер 36, которая построена была на месте на основании собора, ныне высящегося в Зачатьевском монастыре, школа номер 36. Сейчас брат мой является игуменом, духовником Святого Иоанна Богословского монастыря. Вот. Ну уж если вы сейчас в этой школе учитесь, Егорка, не переживайте. Помолимся, чтобы Боженька вас там просвещал, потому что, очевидно, ангел этого храма там присутствует, и когда вы ходите по коридору школьному на вашем третьем этаже, знайте, что здесь стоит ангел и внимательно смотрит на вас и вас благословляет. Так, прошу благословения на обследование рабы Божией Елены, супруги Валерии. Дай вам Бог, дорогие, и всем болящих Георгии, Феотине, Дмитрии, дальше. Унываю, как с этим бороться? Дорогие друзья, ну, уныние – это наш враг, это наша врагиня. Что от этого уныния мы приобретем, кроме душевного ущерба? Ничего. Поэтому давайте противопоставим уныние убежденность в том, что Господь знал изначально о всех этих обстоятельствах. Часто обстоятельства складываются не без нашей вины, ведь мы в чем-то не выполнили волю Божию или поступили не по воле Божией. И естественно, что обстоятельства имеют свои последствия, но Бог нас не оставляет в этих обстоятельствах, ибо мы не оставляем Господа, молимся, каемся. Более того, Господь обращает к добрым последствиям наши собственные ошибки. И так как вы сейчас находитесь не в состоянии соприкосновения с грехом, то есть вышли на путь жизни чистый, честный, благородный, то уже в этом обстоятельстве обретается светлая сторона медали. Благодарю тебя, Господи, за твой божественный промысел. Ты не предоставил меня моему падению, но, услышав воздыхание души моей, ты все управляешь к тому, чтобы мне предстоять, Господи, пред тобою и сердце свое готовить в обитель тебе. Господи, душа молится, я твоя, прими меня в покаянии, прости, очисти, приобщи святых тайн и награди мою душу, не заслуживающую ничего хорошего, миром твоим и любовью твою, слава тебе. И уныние отойдет, конечно, если так мы искренне молимся и исповедуемся Богу. Могли бы вы порекомендовать литературу по истории домонгольской Руси и западных русских земель в средние века до их воссоединения с Россией? Не понял, западные русские земли до их воссоединения с Россией. Вы знаете, один мальчик спросил свою бабушку в моем присутствии: бабушка, зачем только строили Вавилонскую башню люди по гордости, переставшие потом понимать друг друга и вынужденные разойтись в разные стороны, зачем только они стали строить эту башню? Ведь если бы они ее не строили и не расселились по разным странам, то везде была бы одна Россия. Вот вы мне примерно так и говорите. Книжка по истории западных русских земель до воссоединения их с Россией. Или вы имеете в виду Варшавское польское королевство, которое сейчас просто просится в Россию? Или вы имеете в виду Чухонию, Финляндию, да и всю Прибалтику? Они просто просятся в Россию и хитренько говорят: мы ненавидим русский мир, мы нападем на Калининград, мы перекроем русским поставки финской белоснежной бумаги. И таким образом, как бы говорят, возьмите нас, возьмите нас. Какую вам литературу откройте, пожалуйста, том из серии всемирной литературы, который называется «Древнерусская литература», именно домонгольский период. Вы найдете там подборку всех самых значимых произведений. Это большой том. «Батюшка, да это я все читала, мне нужна история домонгольской Руси. История мне нужна, литература по истории домонгольской Руси. Вот оно что, вот оно что, вот оно что. Ну, откройте интернет, и вместо того, чтобы меня спрашивать, наберите литературу по истории домонгольской Руси. И там вам выпадет, наверное, 100 наименований. Конечно, важно, какова духовная начинка, тенденция в сочинениях. Одно дело какой-нибудь Рыбаков, советский историк, с таким языческим подтекстом. Я думаю, что неплохо вам найти какой-нибудь труд Дмитрия Сергеевича Лихачева, и в этом труде вы найдете библиографию, и все вам уже выпадет желаемое. А еще сегодня, конечно, пишутся многие новые монографии, потому что много открытий делается. Эти открытия в целом сводятся к тому, что у нас неправильные представления о Древней Руси. Это не были обезьяны-человеки, это не были какие-то примитивные, грубые люди. Но, знаете, 4-5 век, свои государственные образования на территории нашей России, Руси. Для нас особенно интересны труды православных историков. Православных историков. Потому что человек с православным миросозерцанием имеет более целостное представление о том, что было. Ну, я могу... Нет, у меня не будет времени подбирать такую литературу. Вы лучше поделитесь в следующий раз с нами, что вы нашли интересного из этих трудов. Вот, например, по средним векам, по XVI веку, есть фундаментальнейшие труды православного историка, которые помогают преодолеть тенденциозность Николая Михайловича Карамзина. Он по XVI веку все калькировал с западных англосаксонских источников. Вот я боюсь вам не точно сказать, но сейчас доступны уже у нас в православных книжных лавках вот эти труды. В следующий раз я вам напомню, кто это пойдет. Личный дневник архиепископа Арсения Серпуховского-Жадановского. Встречаем такую мысль. Человеческая личность всегда имеет собственное обаяние, вследствие чего мы не можем быть с людьми слишком объективными. Не можем быть с людьми слишком объективными. Что вы имеете в виду под объективностью пребывание с людьми? Мне совершенно непонятно это слово. В суждениях о людях не может быть объективными. Некоторые люди, пытаясь помогать епископу или священнику, входя в ближний круг, становятся незаменимыми, необходимыми в восприятии самого священнослужителя, или они себя сами такими считают. Впоследствии, пользуясь своей незаменимостью или востребованностью, да, пытаются управлять поступками священнослужителя и проявляют какую-то власть, такую, которую им никто не дал. Ну, это весьма опасная вещь, согласитесь. Так вот поставлять в зависимость священника, как-то воздействовать на него. Это не от избытка смирения, это, конечно, прелесть, то есть самообольщение, дурь. Особенно нехорошо, когда это лицо женского пола. Ну, особенно как бы неестественно. Владыка описывал это как типичное церковное явление. 20 век, начало 20 века – это болезни русского общества, декаданс, это либерализм, это гордынька, русского человека, несмиренного революционными ужасами. Вот. Ну, это интересно было бы почитать. Было бы интересно почитать, что владыка Арсений говорит на этот счет. Что вы об этом думаете? Ну, я как священник, что могу об этом думать? Нужно это иметь в виду каждому батюшке, у каждого священника под руками есть определенный круг помощников. Вот, например, Сергей Колупаев, наш бессменный модератор. Но за ним, честно говоря, вообще не замечено подобных посягновений на пасторскую суверенитет. Он скромняшка, держится там, свою работу делает за красивые глаза, причем то в лесу окажется, на пеньке разложит свой iPad, то где-то там в избушке на курьих ножках. Супруга ему помогает, Наташенька. Скромные люди, деликатные, такие чеховские интеллигенты. Дай бог здоровья. Вот. Так что не про него эта песня. Здесь вот у меня, где я сижу, тоже есть такой нам известный прихожанин, не буду называть его им тоже. Батюшка, благословите, вы опаздываете уже на 25 минут. Что я сейчас должен объявить членам конференции? Говорю, сидите тихо, я не опаздываю, я задержусь. Хорошо, хорошо, простите, что я вам напоминаю. Тоже люди скромные. Вот. У вас когда-то был вечер владыки, о владыке Арсении, вы изучали его труды. О, это был вечер очень давно, я был молодой и глупый, изучать труды, я думаю, что, может быть, уже была в моем распоряжении толстая книга издательства Свято-Тихонова института о владыке Арсении. Но сейчас я навряд ли подготовлен к вашему тонкому, такому психологичному вопросу, хотя высказал суждение на сей счет. Только доехал домой, мама пишет, опять обстрел Донецка. Ой, вы знаете, прямо нет уже сил. Думаешь, ну когда же там вот в Марьинке, Авдеевке, это вот такое место, когда же уже донецкие возьмут это все в окружение, прижмут эту летучую артиллерию, управляемую то ли наемниками, то ли вот этими уже людьми, потерявшими совесть, которые стреляют кварталы, прям переживаешь, невозможно. Давайте помолимся, дорогие друзья, чтобы Бог положил преграду злу и смел поскорее эти, как их называют, расчеты. Вот каждый день читаешь Коношенкова, это ужас в том смысле, что поражается до 500 объектов, но почему-то никак не получается вот сохранить Донецк. Луганск уже до него не достреливает, а Донецк все бомбят. 8 лет непрестанно. Ну вот верим, что осталось совсем немного. Дай Бог. И, конечно, за Святогорскую лавру. Сейчас там самый ад под стенами Святогорской лавры. Отступают ВСУшники, подожгли, как вы знаете, скит Святогорской лавры. Ну, это люди без искры Божией в душе. Молимся и верим, что эту чашу скорбей наши соотечественники уже выпили. Господи, защити, сохрани и помилуй. Нужен зубной врач, который бы согласился лечить солдат на Донбассе. Ну, один зубной врач или 40 врачей. Давайте помолимся, чтобы у вас, я думаю, информация неполная, потому что у нас врачи по разнарядке едут в Донбасс из разных лечебных заведений, в том числе и стоматологи. Ну, где-то нужен, конечно, Господи помилуй. Так, ну что, друзья мои, Маруся хотела бы услышать благословение на экзамен. Не плачь, Маруся. Божье благословение кап-кап-кап да снизойдет на нашу Марусю. Как вырвать страсти из сердца с кровью? Вы знаете, я практикую эту нейрохирургическую операцию, если вы лично придете, я вот заточу пастырской скальпель, так сделаю без наркоза, если вы согласитесь, сечение, раскрою эпителий, кожные ткани, потом мышечные ткани, и потом внедрюсь по правилу Буравчика, найду эту страсть, ухвачусь за нее, скажу, не дышите, вздохните, вы вздыхаете, я вырываюсь корнем, вы не смотрите вниз, кровь течет, я нейлоновыми нитями, нанотехнологии, у вас прямо на глазах все это зашиваю, втираю вам мазь Вишневского, у собачки прошло, у кошечки прошло, и у Маруси пройдет, и до свадьбы доживет. Сегодня после Иисусовой молитвы на даче заработал водопровод, который 2 дня мы не могли починить. Слава Господу нашему Иисусу и слава нашим сантехникам. И последнее. Наташа, дочка, спрашивает, что делать, если не можешь справиться с завистью. Ну, произносить нужно эту формулу. Формулу, Господи, благодарю Тебя за то, что у меня есть, и 10 раз благодарю Тебя за то, чего у меня нет. И последнее, честно, самое последнее, Екатерине мы молимся, седалищный нерв, это очень знакомо мне, Господи, помоги. Нет, назад, вот последнее. Тем паче пришел этот вопрос от человека, которому часто кажется, что его я намеренно задвигаю за угол и его вопросы игнорирую, и на вопросы всех других зумчиков отвечаю, а на его вопросы не отвечаю по вредности. Рад развеять этот страшный миф и отвечаю на вопрос нашего Акакия Акакиевича, человека с тонкой душой, обнаженными нервами. Считается, что на Троицу, на верующих сходит благодать. Что значит считается? Что значит считается, когда Дух Святой снисходит на нас каждый раз при служении Святой Евхаристии? Особенные дары подаются на великие праздники, и уж обилие даров на праздники всех праздников, Рождество Христово, Пасху и Троицу. Мы должны готовиться к принятию этой благодати. Ну, конечно, нужно готовиться. Представь себе, что сердце – это чаша, и, стало быть, в этой чаше не должно быть никаких ржавых пробоин, никаких трещин, чтобы живая вода снизошла и наполнила эту чашу до краев. Значит, надо залудить, зачистить эту чашу, чтобы она блистала и готовилась воспринять благодать. Как при этом избежать ожидания ощутимой благодати? Друзья мои, благодать сверхчувственна. Это просто дурь несусветная ожидать того, что ты сможешь понюхать и пощупать. А то бывает разочарование, искушение, многократно обжигалось. Вы похожи на Николая Васильевича Гоголя, который ехал в Иерусалим и писал: «Мама», матери писал, «я приеду и паду на гроб Господень, не верю, что на меня снизойдет этот огонь, и я буду чувствовать, что я весь осиян благодатью». Ну, он был литературно одарен и имел эмпатию, но у него было немножко нервное такое, вы знаете, состояние, как у творческой натуры. И кончил тем, что он приехал на гроб и пал на гроб, и лежал, и ничего не почувствовал. Не потому, чтобы на него не сошла благодать, а потому что нельзя нервными окончаниями воспринять веяние Святого Духа. И вот как же не махнуть рукой на эту благодать? Мама дорогая, это вообще как? Махнуть рукой на благодать. Махнуть рукой можно на Зеленского и сказать: «Зе, сиди у себя там в бункере, мы сдаемся, мы не хотим больше в эту мясорубку идти против российской машины, артиллерии, авиации. на благодать не машут и ногой не топают. Это какое-то женское псевдоблагочестие. Перед благодатью можно только благоговеть, которую мне все равно не почувствовать, так нам всем не почувствовать. Почувствовать можно, как пахнет шаурма, проходя мимо магометанского магазина. Почувствовать можно, что ваша собачка не дотерпела и в коридоре что-то сделала. И это очень хорошо чувствуется. Скорее всего, по моим грехам и искушениям я ничего не почувствую. Вы нормальный, психически здоровый человек. Но если выйдя из храма Святой Троицы, из храма прадика Святой Троицы, вы увидите, что лица людей светлы. Вам захочется всем отдать лучшее, из сокровищ сердца вынести улыбку, приветливость. Если вы вдруг убедитесь в том, что на сердце мирно и легко, и вы убедитесь, что у вас нет на земле болезненных привязанностей, вы уже не ждете с напряжением старого еврея в качестве богатого жениха, которому после свадьбы всего лишь полтора месяца жизни останется. Но вы смотрите хладно на все эти перспективы, потому что Бог, Отец Небесный, обнимает всех нас и низводит на сердце тишину, смирение, милосердие, благодарение и радость. И всем этим вы будете готовы поделиться. Люди, я люблю вас, будьте бдительны, не осудите вечером никого и засыпайте, как цыплята, со словами: «Жизнь – это блаженство». Господа, наше время истекло. Мне пора пить свою простоквашу. Ангела-хранителя, Христос воскресе! До скорых встреч! Аминь!